пройти до конца.
Семь шагов в небо.
Все о существующих религиозных течениях и культах.
Семь шагов в небо.
Слушай.
Семь шагов в небо.
Просто.
Семь шагов.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Артур Аукан, и мы продолжаем серию передач, посвященных религиозным и околорелигиозным течениям и культам. Наверное, стоит еще раз напомнить, что название «Семь шагов в небо» мы выбрали далеко не случайно. Ну, во-первых, семь – это число в некотором смысле магическое, ну а во-вторых, это по сути перефраз метафоры «лестницы в небеса», которая, по крайней мере, в западной культуре означает не что иное, как уход из жизни. В конце концов, все мы в тот или иной период своего существования начинаем задумываться над тем, а что же будет потом. И в этой ситуации религия дает нам необходимые объяснения и обещания. В новом сезоне мы будем говорить исключительно о монотеистических религиях, и первые несколько передач мы посвятим исламу. И еще, крайне важно отметить, что мы отнюдь не собираемся агитировать вас ни за, ни против какого-либо религиозного учения. Напротив, информация, которая прозвучит в рамках наших передач, абсолютно нейтральна. Это будут исторические факты и комментарии специалистов, среди которых будут представлены исключительно люди светские. Историки, теологи, психологи, ну и философы, безусловно. Таким образом, у вас, уважаемые радиослушатели, появится, по крайней мере, возможность узнать больше о приверженцах тех религиозных течений, которые нас окружают. А знание, как известно, — это сила.
Семь шагов в небо.
Все о существующих религиозных течениях и культах. Слушай.
Семь шагов в небо.
Сегодня мы продолжаем наш разговор об эсхатологии в исламе. Мусульманские ученые, описывая смерть и предсмертные часы, отмечали, что предсмертная агония сопровождается сильными муками, которые невозможно описать и которые суждено познать только умирающему. Мы лишь можем сравнить их с той болью, которую испытываем при жизни. Однако эти муки отличаются от простой боли, потому что предсмертную боль испытывают и тело, и душа. При этом муки поглощают все части души и тела, все сосуды, все нервы, все суставы, каждый волосок и каждый кусочек кожи от макушки до пяток. Согласно исламу, после страшного суда грешники попадут в ад с его огненной гиенной, а праведники будут направлены в рай. Дорога в рай лежит через мост Сират, толщиной с волос и острый, словно лезвие меча. Сам человек пройти через этот мост не в состоянии. Его должен перевести в рай тот самый баран, осел, верблюд, бык или конь, которого он в свое время еще при жизни хоть раз принес в жертву Аллаху. Об этом нам рассказывает продекан социально-гуманитарного факультета университета Аудентес Анжелика Ленцмент.
Семь шагов в небо.
Все о существующих религиозных течениях и культах. Слушай.
Семь шагов в небо.
А что за баран, осел, верблюд, бык или конь, который должен вывести душу человека после его смерти в рай, даже если он по всем параметрам подходит под человека, попадающего в рай?
Но если он подходит по всем параметрам, это значит, что у него этих баранов очень много, потому что это те бараны, которые приносят человек в жертву. А если он как бы пять столпов веры исполнял, то получается, что он делал жертвоприношение тоже. Поэтому их будет много, этих баранов. Но опять-таки, мне кажется, что вот эти конкретные описания, это может быть скорее просто символическая форма подтверждения силы нашей веры. То есть если человек в жизни делал все установления, все предписания, скажем, которые необходимы в исламе, в том числе и жертвоприношение, то будут и вот те бараны, которые смогут перевести его. Будут ли они конкретно вот в таком виде, не могу это утверждать. Говорю, что, конечно, Бог может сделать все, в том числе и так, что это будет реально. Или это просто подразумевается, что будут учтены все жертвоприношения. А жертвоприношение – это всегда признание веры, подтверждение своей веры.
Мы, когда говорили о судном дне и об апокалипсисе, мы забыли упомянуть фигуру Антихриста. Ну, как его можно назвать, все-таки другого термина у нас пока нету. Так кто же такой Антихрист? И мы знаем, что в христианской традиции это падший ангел.
Да, в христианской традиции падший ангел, и, собственно, можно сказать, что и в исламской также. Поскольку, я уже говорила, Мухаммед обращается к той же авраамической традиции, то кардинально здесь он ничего не считал нужным менять. В основном это же повторяется и в Коране. Поэтому дьявол или шайтан – это тоже один из ангелов, который ослушался Бога, точно так же, как и в христианстве.
Почему появляются ангелы, которые охраняют человека? Там целая иерархия ангелов.
Ангелы-хранители, но опять-таки я нахожу это повторением иудео-христианской традиции. Скажем, в христианстве точно так же есть два ангела-хранителя. В исламе тоже признается, что есть ангелы-хранители. В исламе вот по поводу ангелов всегда подчеркивается, что это как раз вот эта ниточка, связь человеческого мира с божественным. Так как самого Бога мы познать не можем и увидеть его не можем, то единственное, что мы можем увидеть, это посланников Бога, и ангелы являются посланниками Бога. Хотя всегда подчеркивается, что их природа не человеческая. Человеческая природа – это природа пророков, скажем, пророка Мухаммеда, он сам об этом говорил. У ангелов не человеческая природа. Но это все-таки возможность общения Бога с человеком. Они являются обычно в образе человека, хотя при этом не имеют человеческой природы. И они не живут среди людей. Если они присутствуют, то могут присутствовать незримо. Они могут воплотиться как бы в образ человека. И такая история есть. Мухаммед получал свои откровения от архангела Гавриила по христианской традиции или ангела Джибриил по исламской традиции. И есть история, ну, во-первых, сам Мухаммед рассказывал, как приходил к нему ангел. В этот момент Мухаммед становился неподвижным, когда получал откровение, а после, когда откровение заканчивалось, он мог сразу же его рассказать. Мог продиктовать, чтобы записали, или пересказать нескольким людям, чтобы запомнили. Да, вот ангел мог воплотиться, то есть он не мог стать человеком, но он мог явиться в виде человека, то есть или видение в виде человека, как это, скажем, являлось пророком, или однажды рассказывают о такой истории, что Мухаммед сидел со своими сподвижниками и учениками, говорил о своем учении и подошел чужестранец, который подошел к Мухаммеду и стал задавать ему вопросы. После того, как пророк ответил на эти вопросы, чужестранец ушел. И вот через несколько дней Мухаммед сказал одному из своих учеников: «Знаешь ли ты, кто это был?» Это был ангел Джибриил, который приходил спросить меня, то есть как бы проэкзаменовать самого пророка, спросить об учении. И сказал он, потому появился в человеческом виде, что в этот момент он пришел спросить меня, правильно ли я понимаю, правильно ли я говорю вот для людей, как бы тот текст, который я получил. Поэтому он явился в таком виде. Но в исламе, в каком бы виде ни являлся ангел, ангел не имеет человеческой природы. Ангел имеет божественную природу. То есть каков он в действительности, мы не знаем. Нам дан он в человеческом виде, чтобы мы могли с ним общаться, понимать, чтобы для нас это было понятно, как бы для человеческого сознания. И в исламе считается вообще-то греховным, скажем, приблизиться к природе ангела, если бы человек захотел. Мы знаем аскетическую традицию, она есть и в иудео-христианской традиции, она есть и в исламе. Но если мы обратимся к тому, к учению пророка, то мы увидим в разных местах, в Коране и в Сунне, пророк часто предупреждал от увлечения излишним аскетизмом. Даже были его ученики, которые хотели вести полностью аскетический образ жизни, то есть отдаться духовному. И Мухаммед запрещал, он говорил: не забывайте, что у вас есть долг и перед материальным миром. То есть Мухаммед проповедовал для человека, который родился в этом мире, вот срединный путь, то есть человек должен отдавать должное материальному и духовному, как бы придерживаться этого срединного пути. А если человек будет только духовному миру отдавать должное, то тогда он превратится в ангела, а это уже грех. Это значит, что он хочет стать богом при жизни.
Ну, было же мистическое течение в исламе, которое ввело исключительно такой аскетический образ.
Было, да, может быть, были мистические, суфизм одно из наиболее как бы интересных мистических течений. Были другие ответвления, но сейчас о них не говорится, потому что иногда это считается сектами, такие ответвления были всегда. Что касается суфизма, то это все-таки часть ислама, и вот если взять ту литературу, которую я читала, написанную исламоведами изнутри, то есть мусульманами исламоведами, то они включают суфизм в исламскую традицию, но подчеркивают, что суфизм не проповедует полного отречения от земного мира, что да, некоторые из суфиев, некоторые из учеников Мухаммеда вели более аскетический образ жизни, но это все-таки не значит, что они стали ангелами, что, видимо, эти практики необходимы для очищение, для продвижения к спасению души, но не считают, что суфизм проповедует полное, скажем, отречение от земного мира. Скорее, это просто какие-то практики, которые человеку помогают понять духовную реальность. Потому что для простого человека, родившегося в материальном мире, очень сложно постичь вот логику перехода из материального в духовный мир. И поэтому существует суфизм или какие-то другие духовные практики, которые могут человеку понять, постичь эту логику перехода. Вот в этом может быть ценность суфизма. Что касается аскетизма, то пророк все-таки, хотя и среди учеников его были, если мы посмотрим, были успешные купцы, были воины, были те, кто занимались в основном только молитвами, распространением ислама. Обо всех о них Мухаммед обычно говорил, что воля Аллаха угодно все, и такой образ жизни, и такой образ жизни, и такой образ жизни. Единственное, чего человек не может, это стать богом. Поэтому я полагаю, что и суфисты не могли стать ни богом, ни ангелом, несмотря ни на какие практики. Однако постичь знание божественное, какие-то практики помогают. Постичь логику, скажем, не только мира материального и духовного, видимо, эти суфистские практики помогают. Но что касается аскетизма, и здесь пример самого пророка, ведь он вел жизнь в материальном мире успешную, был вождем, халифом, распространял учения, и в то же время в духовном мире тоже занимал высокую иерархическую позицию. То есть я думаю, что здесь для нас самое яркое доказательство этого срединного пути в исламе, то есть нужно отдать должное материальному и духовному миру, это жизнь самого пророка.
Ислам во время халифата представлял собой пестрое соединение разных течений и сект – сунниты, шииты, хариджиты, а также многие другие. Даже правоверный суннитский ислам имел несколько богословских школ, расходившихся между собой в обрядах и правовых вопросах. В исламе получило распространение суфизм – мистическое течение, испытавшее на себе известное влияние христианского аскетизма и неоплатонизма. Его последователи учили, что путем самоотречения, созерцания, аскетических подвигов и отказа от благ мира сего, человек может добиться непосредственного общения и даже слияния с Богом. Суфизм вызвал к жизни общины мусульманских аскетов, по-арабски факиров или по-персидски дервишей, которые позднее, особенно между X и XV веками, в большом числе появились в мусульманских странах и играли роль, до известной степени подобную роли монахов в христианских странах. С конца IX века под сильным влиянием идеалистической философии неоплатонизма складывается учение исмаилитов, очень далеко отошедшее и от так называемого правоверного суннитского ислама, и от умеренного шиизма имамитов. Согласно этому учению, Бог выделил из себя творческую субстанцию, мировой разум, создавший мир идей и, в свою очередь, выделивший из себя низшую субстанцию, мировую душу, которая сотворила материю, планеты и землю. Исмаилиты толковали Коран аллегорически и отрицали большую часть обрядов ислама. Согласно учению исмаилитов, через определенные периоды времени божество воплощается в людях, а пророк является воплощением мирового разума, а помощник пророка, разъясняющий его учение, является воплощением мировой души. Исмаилиты создали сперва 7, а потом 9 степеней посвящения в тайны их секты. Высших степеней достигали лишь очень немногие члены, которым представители низших иерархий должны были повиноваться. Секта исмаилитов была спаяна железной дисциплиной. Исмаилитская проповедь имела значительный успех среди населения городов, отчасти среди крестьян и бедуинов в Ираке и Иране, затем и в Средней Азии, а также в Северной Африке. Но постепенно это течение сошло на нет. Однако давайте все-таки вернемся к истории сотворения мира. Согласно исламу, до людей на земле жили джинны, по-арабски духи, по Корану это существа из чистого огня, сотворенного Аллахом. Но когда эти джинны, отбросив все повеления Аллаха, начали распространять на земле нечестие, Аллах послал на них ангелов, которые разогнали и уничтожили большинство джиннов. Их спаслось лишь малое количество, которое было вытеснено на острова и в пещеры. Ангелы забрали с собой на небеса только маленького джинна, Иблиса, который остался вместе с ними, поклоняясь и восхваляя Аллаха. И своим поклонением он почти достиг степени ангелов. И вот Аллах приказывает ангелам совершить поклонение Адаму, которого он создал из глины, в то время как ангелы были созданы из света, а джинны из огня. Это было для них как бы испытанием на верность. И ангелы все до единого, совершив поклонение Адаму, подтверждают свою верность Аллаху, кроме Иблиса, который отказывается это сделать. Племя Иблиса – это те, кто последовал за ним из числа джиннов, людей, а также животных. Их всех называют шайтанами, что означает «черт», «злодей», «дьявол» или «сатана». В то же время мир ангелов во главе с 4 важнейшими из них – это все те же иудео-христианские архангелы Гавриил или Джибраил, Михаил, Микаил, Серафим, Исрафил и Азраил – как бы воплощая идею добра и божественной воли, противостоят в исламе миру демонов и джиннов. Все эти небесные силы бесплотны и бесполы, что не мешает им творить добро или зло. Среди ангелов, как, впрочем, и демонов, существует определенное разделение труда. В исламе есть ангелы-хранители, их 2 у каждого, ангелы, охраняющие могилы, ангелы-посланцы Аллаха, а также ангелы, возглавляющие рай, это Ридван, и ад, Малик. Напомню, что сегодня нашим проводником по исламу является продекан социально-гуманитарного факультета университета Аудентес Анжелика Ленсмент.
По поводу дьявола, я уже сказала, что если человек ведет жизнь слишком аскетическую, стремится стать ангелом, это в принципе грех, потому что человек не может стать богом, не может стать ангелом, а у ангела божественная природа, не человеческая. А вот если человек ведет жизнь греховную, чисто материальному миру предан, только материальным ценностям, то тогда он уподобляется зверю, животному или даже дьяволу. То есть тогда он может быть подобен вот падшему ангелу, тоже стремиться. Но в любом случае и тот, и другой путь оказывается для человека неприемлем и греховен. Хотим ли мы уподобиться зверю и шайтану, или хотим мы уподобиться высшим ангелам, это все равно невозможно для человека. У человека другая природа.
То есть здесь присутствует демонизация все-таки животного, начало животных вообще, то есть образы демонов возникают в виде, опять же, животных.
Ну, это иудео-христианской традиции тоже, но это символ. То есть это скорее не то, что, там, скажем, мы можем сказать, что кот или собака, да, это демон. А скорее это обозначение символическое вообще на протяжении истории человеческой цивилизации, символическое обозначение, скажем, начала материального в нашей природе, неуправляемого. Если нет духовного управителя, то тогда материальное начало, оно может быть само по себе неплохо, но если мы не можем управлять, то тогда оно будет разрушительным, скажем, для нашей души, для окружения, для других людей, для мира в целом.
А джинны?
Злые духи. Я думаю, что это связано все с царством дьявола, с царством шайтана. Хотя, если мы берем в целом ислам или христианство, то здесь нет представления о том, что злые силы имеют какой-то особый статус. Это все-таки все порождение Бога. То есть Бог, в конце концов, владычествует над всем. И над ангелами, и над дьяволами. И как мы с вами уже говорили, с точки зрения предания, мы видим, что и в христианстве дьявол – это падший ангел, и в исламе тоже это ангел, который ослушался указания Аллаха.
Это все на сегодня. Эфирное время, отведенное нам на волнах Радио 4, подошло к концу. Разговор об исламе мы продолжим ровно через 2 недели. Ну а пока мне остается лишь напомнить, что передачу «7 шагов в небо» для вас подготовил и провел Артур Аукан. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
Пройти до конца.
Семь шагов в небо.
Все о существующих религиозных течениях и культах.
Семь шагов в небо.
Слушай.
Семь шагов в небо.
Просто.
Семь шагов в небо.